Первое не могло долго подчиняться последнему. Но епископы также не хотели уступить магистрам ордена своего первенствующего положения, и следствием этого была усобица. Особенно разгорелась она при магистре Бруно и архиепископе Иоанне фон дер Фехте. Причем, не имея достаточно собственных материальных средств для борьбы с рыцарями, епископ и рижане призвали себе на помощь литовцев-язычников. Началась ожесточенная война. В течение 18 месяцев дано было 9 битв, большую часть которых выиграли рыцари. Но в 1298 году литовский князь Витенес вторгнулся в Ливонию, встретился с войском рыцарей на реке Аа и нанес им страшное поражение. Магистр Бруно, 60 рыцарей и множество простого войска полегли в битве. Ободренные победою, войска рижские и литовцы осадили орденскую крепость Ньюмюль, но потерпели под нею поражение от тевтонских рыцарей, пришедших на помощь своим ливонским собратьям. Не видя возможности одолеть орден материальными средствами, епископы ливонские прибегли к другим. В это время, то есть в начале XIV века, внимание Западной Европы обращено было на страшный процесс храмовых рыцарей. Великий магистр их уже был в оковах вместе с братьями, находившимися во Франции, и ненависть Филиппа Красивого грозила печальным окончанием процесса. Это подало надежду ливонским епископам, что подобная же участь может постигнуть и немецкий орден в Пруссии и Ливонии. В 1308 году они подали папе обвинительный лист, в котором приписывали ордену неуспех в обращении литовцев, обвиняли рыцарей в истреблении жителей Семигалии, когда те были уже христианами, и прочее. Нашлось обвинений вроде тех, которые тяготели над несчастными тамплиерами. Епископы доносили, что когда рыцарь получал рану в битве, то остальные товарищи добивали его и сожигали тело по обычаю язычников. Папа Климент V нарядил комиссию на месте для исследования справедливости жалоб. Дело кончилось ничем. Епископы не удовлетворились таким окончанием его, и когда король польский завел спор с орденом о земле Поморской, когда архиепископ Гнезинский, епископы Куявский, Плотский, Познанский встали против ордена, то архиепископ Рижский соединился с ними в надежде, что такое сильное восстание достигнет, наконец, своей цели – низложения ордена. Всего больше архиепископ и рижане настаивали на том, что князья литовские и народ их давно были бы христианами и католиками, если б не препятствовали тому рыцари. Обвинение, имевшее на своей стороне вероятность. Если в самом деле Литва приняла христианство, то орден, которого целью было обращение язычников, тем самым должен был прекратить свое существование. Несмотря, однако, на все старания епископов, великий магистр фон Бефорт выиграл в Авиньоне дело в пользу ордена, который был оправдан во всех возводимых на него обвинениях. Самым лучшим доказательством в пользу ордена послужило представленное Бефортом папе оригинальное письмо архиепископа Ирижан к литовскому князю с просьбой напасть на владение ордена. Но дело, решенное в Авиньоне, далеко было до окончания своего в Ливонии, потому что при такой долгой борьбе за самые существенные интересы ненависть с обеих сторон достигла высшей степени и не могла скоро потухнуть. Обманувшись в надежде повредить ордену процессом у папы, рижане обратились опять к прежнему средству и вошли в сношение с литовскими язычниками против рыцарей. Тогда магистр ливонский Ебергард фон Монгейм решился покончить дело оружием и, собравши большое войско, осадил Ригу. Около года длилась осада. Но, наконец, рижане, терпя сильный голод, запросили мира и получили его на тяжких условиях. Лучшие граждане должны были явиться в стан рыцарей и у ног магистра положить все свои привилегии. Потом, велевшие засыпать часть городских рвов и понизить валы, магистр заложил новую крепость, которая должна была сдерживать беспокойное народонаселение. С тех пор, говорит летописец, как московский князь Иоанн Данилович стал великим князем, наступила тишина великая по всей русской земле, и перестали татары воевать ее. Таково было непосредственное следствие усиления одного княжества московского насчет всех других. В одном древнем памятнике деятельность Калиты обозначена тем, что он избавил русскую землю от воров, татей. Видно, что предки наши представляли себе Калиту установителем тишины, безопасности, внутреннего наряда, который до тех пор постоянно был нарушаем сперва родовыми усобицами княжескими, потом усобицами князей, или лучше сказать, отдельных княжеств, для усиления себя насчет всех других, что вело к единовластию. Борьба эта для усиления себя насчет других с презрением родовой связи и счетов началась давно. Михаил Храбрит Московский, Ярослав Тверской, Василий Костромской, Андрей Городецкий показали ясно новый характер борьбы. Борьба Твери с Москвою была последнюю сильную, ожесточенную, кровавую борьбою двух княжеств, стремившихся к окончательному усилению. Для Москвы средства к этой борьбе были приготовлены еще при Данииле. Начал борьбу и неутомимо продолжал Юрий Данилович. Калита умел воспользоваться обстоятельствами, окончить борьбу с полным торжеством для своего княжества и дал современникам почувствовать первые добрые следствия этого торжества. Дал им предвкусить выгоды единовластия, почему и перешел в потомство с именем первого собирателя русской земли. Калита умер 31 марта 1341 года, не успев окончить дел своих с Новгородом. До нас дошли две его духовные грамоты. Между тремя сыновьями и женою поделил он свое движимое и недвижимое имение. Старшему Семену отдано 26 городов и селений, в числе которых Примыслы Юрия Даниловича, Можайск и Коломна. Второму сыну Ивану 23 города и селения, из них главные – Звенигород и Руза. Третьему Андрею 21 город и селения, из них известнее Серпухов. Княгине с меньшими детьми опять 26. Таким образом, величина уделов следует старшинству. Самый старший материально сильнее, притом города его значительнее. Например, Можайск был особым княжеством. Старшему же должно было получить и великокняжескую область Владимирскую с Переславлем. В то самое время, как на северо-востоке русская земля собиралась около Москвы, такое же собирание русских властей в одно целое происходило и на юго-западе. Давно уже можно было ожидать, что дело собрания старой юго-западной Руси предназначено князьям Галицко-Волынским, потомкам Романа Великого. Случайные обстоятельства были в пользу этих князей, в пользу скорого собрания юго-западной Руси. В старшем сыне Романовом с блестящей храбростью соединялся ясный смысл, государственное понимание, отношение его к брату Васильку Волынскому представляют образец братской любви и согласия. Волости не дробятся, ибо сын Василька Владимир, умирая бездетным, отказывает Волынь сыну Данилову Мстиславу. Мало того, при сыне Льва Юрии видим соединение Галича и Волыни под одну власть. При внуке этого Юрия, Юрии II, видим также соединение обеих властей, потому что этот князь пишет свои грамоты то во Львове, то во Владимире. Несмотря на все эти благоприятные обстоятельства, юго-западная Русь не собралась в одно государство под знаменем своих родных князей из племени Романа Великого. Мы не знаем никаких подробностей о княжении внуков Даниловых. Мы знаем только имена их и титулы, как они сохранились в грамотах их к немецкому ордену. Читаем в этих грамотах имя Юрия, который называет себя королем русским и князем Владимирским. В другой грамоте находим имена сыновей его, Андрея и Льва. Наконец, есть позднейшие грамоты от Андреева сына, Юрия, князя всей Малой России. Эти грамоты важны для нас еще в другом отношении. Они показывают, что в Галиче и на Волыне бояре и дружина сохраняли по-прежнему свое важное значение, ибо грамоты написаны не от имени одного князя, но также от имени знатнейших бояр и дружины вообще. В числе баронов или бояр упоминается и епископ Галицкий. Последняя грамота Юрия II относится к 1335 году. Но в то время как Юго-Западная Русь не воспользовалась благоприятными обстоятельствами и закоснела в старине своей, соседние государства, Литовское и Польское, успели усилиться внутри единовластием и приобрели таким образом возможность действовать наступательно на Русь. Мы видели, что по смерти Миндовговой предположенное соединение Руси с Литвою не состоялось. Литовцы после убиения Ваишелкова выбрали себе князя из своего народа. При этом князь и его преемниках продолжалось и окончилось начатое еще прежде утверждение литовского господства в русских княжествах – Полоцком, Туровском и отчасти Волынском. В 1315 году последовала перемена в династии князей литовских, произведенная знаменитым Гедимином. Примером сильных противоречий, которыми наполнены источники литовской и малороссийской истории, служит известие о происхождении Гедимина.